великого вождя собрались его верные ученики и соратники.
Прекрасный кадр. По сравнению со всеми теми ужасами, которые Сталин устроил, и не только в бывшей Российской империи, а и вокруг нее, и до сих пор все это аукается, причем по всей земле, вот эта фотография, одна из лучших, так бы смотрел и любовался. Так вот заранее просто уж предупреждаем, что мы как историки вроде бы как должны беспристрастно просто рассказывать, как все было, без особых там оценочных суждений. Но в данном случае видеть Сталина в гробу все-таки приятнее, чем где-нибудь на трибуне или принимающим решение. И да, сегодняшний выпуск мы посвятим этой теме, которая до сих пор не дает покоя тысячам людей. Почему? Вот еще мы на ней должны подробно остановиться. Но самая распространенная у конспирологов версия, конечно же, Сталина погубили. Потому что такой великий, могучий человек никогда бы не умер своей смертью. Он же был молодой, 74 года, да, он же был здоровый, хотя я спортом никогда не занимался. Поэтому версия только одна. Конечно же, его погубили, потому что вот только он вывел на чистую воду врагов народа. Ну, дальше там уже начинаются споры, кого именно. То ли это были ЦРУ, специально созданные как раз-таки вот после Второй мировой войны для того, чтобы Сталина погубить. То ли это были врачи-вредители, которых он уже практически разоблачил. Но вот они там что-то вот успели все-таки погубить вождя. То ли его вот эти соратники по Политбюро, которые сами мечтали дорваться до власти и развалить могучий Советский Союз, и вот что-то подстроили. Ну, поэтому, соответственно, с конспирологией, с мифологией все в порядке.
Все так, плюс.
Ну, а мы тогда расскажем хронологию всех этих событий, что было на самом деле. Ну, про конспирологию, соответственно, тоже упомянем, чего уж, раз она так популярна, ну, как версии вот эти вот. Еще раз вот напомним, 1953 год, Сталину 74 года. Ну, то, что не молодой, вроде бы и так очевидно. Более того, в нашем предыдущем цикле про династию Романовых мы рассказывали, что за 300 лет, пока представители этой династии находились на троне Российской империи, до 70 лет дожили всего два человека. Один из них Александр II, недолго пережил, его убили, а еще один человек – это немецкая принцесса Ангальцервская Екатерина II. Это те, которые перешагнули 60-летний рубеж. До 70 вообще никто не смог дожить. Умирали достаточно рано. Потом советские, соответственно, вожди. И тоже нет долгожителей. Ну, сейчас вот у нас есть один людоед. Посмотрим, сколько он протянет. Надеемся, что недолго. Ну, так вот, у которых была лучшая в мире кремлевская медицина. Но и они, вот, ну, как Брежнев, в 75 лет умер. Ну, практически это возраст Сталина. Многие видели из нас, в каком он был состоянии, вот эти вот после 70 лет. Ничего не соображал, плохо двигался. При всем при том, что уж он точно не мог пожаловаться, что его там кто-то хочет из врачей отравить. Андропов дожил только до 69 лет, хотя это все люди были, вели достаточно такой уже потом разумный образ жизни, но Андропов и раньше там здоровьем не рисковал, и то не смогли долго прожить. Поэтому, но это я все возвращаюсь к тому, что с чего бы это вдруг Сталину в 74 года помирать. Ну так вот, ну ладно бы Сталин, если бы он вел здоровый образ жизни, прогулки, диеты, ничего подобного. Сталин до последнего дня выпивал, ну может быть не крепкое уже под конец жизни спиртное, но вино практически обязательно. Никакой диеты, любил, что повкуснее, ну любую еду, острую, перченую. Поэтому тоже там, что у него было со здоровьем, даже страшно представить, потому что врачей он недолюбливал, подозревал. Не то чтобы лечиться, диспансеризации никакой внятной никогда не было, но зато было дело отравителей, потому что за несколько лет до смерти Сталина умер товарищ Жданов, преемник, как будто бы, тем более, что сын Жданова женился на дочери Сталина, вот какая-то династия, может быть, там бы новая наклевывалась, а тут вот Жданов скоропостижно умер, неважно, что у него был диабет, понятно, что врачи, ну, тем более, что там нашлась одна добрая женщина, которая настрочила донос, что диагноз неправильно поставили, ну, и, соответственно, несколько раз это Сталин прочитал, потом, наверное, уже и поверил, что действительно врачи, они все убийцы в белых халатах, преступники. Но в нашем случае интересно только то, что он, соответственно, никому из них не доверял, никогда у них лишний раз не проверялся, прибегал к их помощи только в крайнем случае. Но еще, может быть, ничего, если бы он любил проводить время на свежем воздухе, хотя побольше гулять тоже ничего подобного. Последние годы жизни это практически все время в тесных, ну или в просторных помещениях, ну так или иначе, не на свежем воздухе, прогулки он не любил, так еще и курил. До последнего дня, до последней возможности, и курил достаточно много. Поэтому удивляться, в каком он находился соматическом состоянии, вроде бы как не приходится. Но, тем не менее, вот для фанатов этого людоеда все сходится. Конечно же, погубили и отравили. Ну, тоже приходится еще упомянуть лишний раз, что десятилетиями все же было засекречено. Еще узнать реалии достаточно сложно, потому что никакой специальной комиссии не создавалось, а потом еще все это обросло всякой конспирологией, но даже в те годы, ну вот тут такой характерный пример может быть, вот писатель Симонов, известнейший человек, на том этапе по-своему влиятельный, вхожий, ну вот-вот, он должен был стать главным редактором газеты «Правда», все знал. Проходит 25 лет после смерти Сталина, и Симонов упоминает там в одном из писем, эх, вот хоть бы какие-то подробности бы узнать, как же все-таки Сталин умер, потому что подавляющее большинство советских людей просто были уверены, что Сталин умер, например, в Кремле. Понятное дело, он все время там, он все время работает, вот в окошке горит его свет, и даже не догадывались, что на самом деле Сталин, вот особенно последние месяцы жизни, практически жил уже на так называемой ближней даче. Все это сейчас.
Давайте покажем этот зеленый забор. Кстати, между прочим, еще интересно, почему зеленый. На этот счет тоже ведь существует определенная теория, почему и здания, и заборы, и крыши были покрашены в зеленый цвет.
Ну, просто туда
маскировался.
Да, маскировался. До сих пор, даже вот идут споры, был там бункер или не было там бункера, потому что мы туда до сих пор не можем прийти, это до сих пор государственный закрытый объект, но его построили в свое время, во второй половине 1930-х годов, как раз-таки специально для Сталина по одобренному им проекту, потом неоднократно меняли, перестраивали, ну, главного архитектора все это, кстати, от репрессий не спасло, хоть его и не убили, но это вот такая система просто была, при Сталине такая была у него специфическая, да, ну и вот красота необыкновенные. Это вот в наследнике Российской империи, где старались сделать пышный вход, как-то, чтобы было красиво, въезд, аллея, чугунные какие-нибудь ворота изящные. А здесь вот глухой забор, колючая проволока. Но тогда еще было все это несколько контуров охраны, много охранников. Но еще с паранойей Сталина все понятно. Так вот, и все это до сих пор закрытый режимный объект, из которого давно уже можно было бы сделать какой-нибудь музей сталинских преступлений. Нет, попасть туда крайне сложно, хотя описания давно известны, но будем об этом дальше рассказывать, но Сталин проживал-то здесь и умер, соответственно, вот на этой так называемой ближней даче, потому что была еще одна, просто немного по расстоянию дальше была от нее до Кремля, поэтому они так назывались, а это вот в том числе его любимый, он здесь в основном и в годы войны, кстати, находился, а тоже вовсе не в Кремле. Ну так вот.
Ой, подождите, а давайте перед тем, как мы продолжим наш рассказ, я напомню о том, что мы очень ждем вашей помощи. В описании программы есть все способы. Воспользоваться ими очень легко. Можно просто камеру навести на QR-код, который вы видите. И способов несколько. Вы можете выбрать тот, который вам больше нравится. И помните, что эта программа, как и все другие программы нашего канала, выходит при вашей поддержке и благодаря ей, потому что вы наш единственный источник финансирования. Других у нас нет, и мы очень благодарны вам за каждый донат, который вы делаете. Ну и если не получается помогать деньгами, все равно огромное спасибо вам за то, что вы с нами. Мы видим это по лайкам, по подпискам. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы их было больше. Продолжаем.
Ну вот еще, чтобы закончить с темой ближней дачи, ну, я уже сказал, там, да, несколько контуров внешней охраны, внутри всегда находились охранники, ближайшие люди, ну, туда вообще невозможно было попасть постороннему человеку, так еще и никто и не знал, что это объект, где Сталин проживает, это все было засекречено, это все, возвращаясь к вопросу, что кто-то там добрался, кто-то это все тщательно спланировал, а еще Сталин же тоже, у него такая была специфическая паранойя, всего боялся, например, очень не любил, чтобы шторы были внутри, вдруг там кто-то за шторы спрячется, а не заметишь, только вот такой, типа, занавесок, снег не разрешал перед окнами чистить, почему? Потому что тогда будет видно, ходил там кто-нибудь, не ходил, следы-то остаются, а почистит снег, мало ли что. Не разрешал, нервничал, если кто-то пытался тихонько войти. Надо было громко стучать, громко ходить, чтобы он все это слышал или знал. Там было несколько небольших комнат, и он мог ночевать в любой из них на выбор, чаще даже в кабинете ночевал, причем просто на диване. Но это опять-таки возвращаясь к образу жизни, там, да, наверное, расшатанная психика была, задремлет, проснется опять. Ну, в общем, там даже был надстроен второй этаж с лифтом. Но туда, на второй этаж, я так понимаю, Сталин тоже никогда не поднимался, вот обходился вот этим ограниченным кругом помещений, охрана по отдельному коридору своего домика могла туда заходить, и круг людей, с которыми Сталин общался под конец жизни, тоже был крайне ограничен. И там все, кстати, фиксировалось, кто приходил, кто уходил, эти журналы учета посещений, поэтому, ну, если только вот думать на его ближайших соратников или на вот этих вот охранников, потому что тоже под конец жизни Сталин уже тяготился большого общества, сформировалось так называемое малое политбюро. Мы все это рассказывали в цикле про вождей советских, потому что там, в принципе, всего 4 человека имели доступ к телу вождя, которых он мог послушать или давать им какие-то задания. Это Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. Причем Булганин и Маленков уж совсем такими декоративными считаются фигурами, особенно, кстати, Булганин. Его там даже внутри домика, вот это внутри ближней дачи, охрана даже точно не знала, как его зовут, называла его Бородатый, потому что он от других отличался. Ну вот вроде как Берия был более решительный, поэтому на него часто грешат, что это он мог затеять вот это все смертоносное убийство, но, судя по всему, и это тоже все абсолютное конспирология. Ну так вот, вот люди, которые окружали непосредственно вождя, кроме членов политбюро, которые приезжали и уезжали, да, если он их вызывал, мог и не вызвать, но кто-то же рядом всегда находился, и они назывались, тоже так своеобразно, прикрепленные. Прикрепленные к, даже тоже не называли там, к Сталину, к Иосифу Виссарионовичу, а там как-то тевато все это называлось у них. Пациент номер один, ну, это если он заболел. Путин, кстати, такое тоже любит, да, вот, любил пациент там, называл. Ну, так вот, еще одна тоже сразу конспирологическая версия, которая мне не раз почему-то попадалась, что вот Сталин никому не доверял, но у него были надежные джигиты из родни, специально выписанные из Мингрелии, бесстрашные, решительные, вот они находились рядом с ним, могли всегда выскочить, но абсолютно неправда, потому что все ближайшее окружение вот из этих самых простых людей, хотя они и имели, как правило, звание майоров или подполковников, но это все были самые такие приземленные люди. Это русские все были, от костелянши до людей, которые считались охранниками, а в реальности это была такая некая разновидность помощников, их так называли прикрепленные к вождю, потому что они к хозяину, они тоже называли его хозяин между собой, они выполняли без конца его какие-то мелкие поручения, что-то принести, отнести, кого-нибудь позвать, если он сам не хотел, например. И вот только на таком уровне. Ну, чаще вообще он просто уединялся, тоже ни с кем Сталину уже под конец жизни было неинтересно. Ну и вот, погружаясь уже, соответственно, в эти подробности, 28 февраля, Сталин чувствует себя еще пока неплохо, вечером в Москве...
53-й год.
Да, 1953 год, последний месяц февраля, и вот Сталин за своим любимым делом, это он... коллектив, ну, такой ограниченный коллектив, посмотреть какой-нибудь фильм. Очень любил Сталин заграничные фильмы, некоторые даже советским людям разрешали посмотреть, так называемые трофейные. Кстати, в том числе и гитлеровские фильмы, как ни в чем не бывало, показывали, если это комедия. Ну, понятно, что никаких отчислений никому платить было не надо, с правильным переводом. Сталин какие-то фильмы мог смотреть по несколько раз, и вот он, соответственно, на ночь глядя смотрит картину, а потом приглашает к себе милостиво вот этот свой ближний круг, малое политбюро, на ближнюю дачу, как это Сталин называл, обедать. Обед начинается за полночь, но это опять-таки про образ жизни вождя, и продолжался вот этот, получается, последний обед в его жизни до 4 часов утра. Ну ладно, Сталин. Он-то что там, будет спать, сколько потом захочет, и пока не проснется, никто его не потревожит. Но остальные люди, ну, Берия, например, который реально должен был администрировать самые разные направления от спецслужб внутренних российских, да, до атомного проекта. То есть это все равно. Надо принимать решения, надо встречаться с людьми, надо проводить заседания, ну, грубо говоря, надо все равно работать и ходить на работу. А еще по любому приказу немедленно примчаться к Сталину на ближнюю дачу. То есть как там тоже психика должна была быть расшатана, трудно представить. Ну, или вот Хрущев там тоже впоследствии уже рассказывал, что разъехались в 4 часа утра, отпустил Сталин. Сами бы, конечно, не отнекались, не отпросились. А уже в 9 Хрущев, тогда ты еще не пожилой, вот уже все на ногах ждет. Сейчас же Сталин в любой момент может позвонить и сказать: ну-ка, Никит, приезжай. Что-то там мне в голову пришло. И вот он уже сидит, готовый там, одетый, метнуться. Но Сталин не позвонил. Ничего не произошло. И опять-таки никто долго не мог забить, соответственно, никакой тревоги. Это вот уже первый месяц весны, 1 марта. Ну, спит и спит, вождь, мало ли когда. Ну да, обычно в 11 где-то утра он уже подавал какие-то признаки жизни, начинал ходить или звонить, или требовал, чтобы готовили как раз-таки там, например, завтрак, или еще какие-то были распоряжения, а здесь вот тишина. Но никто не удивляется, ну, мало ли что. Тем более жесткие инструкции, вождя не тревожить, лишний раз не приходить. Неважно, что, кстати, произойдет, война началась, или какие-то катастрофы, бунт, мятеж, переворот. Но это все было исключено, конечно, при власти Сталина такого быть вообще не могло. В общем, он спит и спит. Ну, между собой, конечно, охранники эти прикрепленные шушукались, как-то советовались, что-то долго хозяин, что-то вроде бы так обычно с ним не бывает, но кто ж пойдет проверять? Могут только друг друга. Я не пойду, и я тоже. Ну, вот ты сходи. Не, я тоже не пойду. Подождем. Мало ли там что. Не хочет нас, может быть, никого видеть. Тем более тут еще... Это, в принципе, не важно было Сталину, но для остальных людей это играло, наверное, какую-то роль. Это был воскресный день. 1 марта выпало в 1953 году на воскресенье, соответственно, ну, как бы еще выходной. Дежурили они там хоть и посменно сутки и потом чередовались, но здесь вроде бы как все равно как-то воскресенье-то на обычных людей действует. И вот тут какая была потом уже для конспирологов и до сих пор популярная зацепка, что якобы перед тем, как уйти спать, Сталин сказал вот этому своему кругу охранников прикрепленных: «Я иду спать, это в 4 часа утра, и вы тоже идите». Что было неожиданно. Потому что, как это, идите, должны же его охранять, должны быть бдительны, не дай бог, он там, он, кстати, любил там кого-нибудь резко позвать и так, глядя в глаза, спрашивать: спал, что ли? Ну, то есть, типа, бдительность утратил. Ну, и там люди, там, нет, товарищ Сталин, это исключено, а тут вдруг вождь говорит. Но дальше вот, многие же из них прожили сравнительно долгую жизнь, с кем-то из них потом удавалось взять интервью, особенно в годы перестройки, кто-то оставил воспоминания, кто-то очень быстро умер, сразу для конспирологии подарок, что это он и был, наверное, какой-нибудь лишний свидетель. Ну так вот, но вот якобы вот это распоряжение было неожиданным, но и здесь есть такие противоречия, что вроде как не сам Сталин, а кто-то из них же самих сказал, а мне вот вождь говорит, что можете идти спать. Ну, соответственно, этого человека надо было бы грешить и думать, что он что-то там заподозрил. И даже непонятно, спали они или нет. Но задремать, наверное, могли. Но это все, опять-таки, дает почву для всяких слухов. История о том, что кто-то якобы вот именно в это время, в темноте, прокрался все-таки в тишине к вождю и вот что-то там, например, над ним распылил такое. Вот даже Эдвард Розинский считает, что это вполне возможно какой-то такой яд специфический, который не оставляет следов. Это нам сейчас в 21 веке кажется забавным, да? Яд-новичок не оставляет следов, следы оставляет, все попадаются. А вот тогда-то, в 1953 году, и вот это вот какой-то такой специальный яд, ты как будто бы вдыхаешь, и он стимулирует у тебя какую-нибудь вот такую болезнь. Ну, как правило, там инфаркт или инсульт, что-то вот, чтобы ты просто сразу же умер. Но Сталин, он же очень крепкого здоровья, живучий, потому что только в 6 часов вечера, причем снаружи, и они позвонили, увидели люди из внешнего контура, что загорелся свет. Ну, кто его мог в комнате, где находился Сталин, зажечь? Только он сам. Соответственно, вот вроде бы он, наверное, проснулся, свет у себя включил, но опять ничего не происходит, опять дальше тишина. Заходить к нему никто не хочет. Они, причем вот эти все люди из ближнего круга, они панику даже не поднимали, потому что Сталин добился, конечно, уникального достижения в своей империи. Инициатива была при нем убита напрочь. И во время войны, и вне войны никакой инициативы, не надо никаких лишних телодвижений. Вот поступил приказ, выполняешь. Нет приказа, ничего не делаешь. Свое здоровье дороже, свое благополучие. А то все эти инициативы, они чреваты до сих пор. Это в наших поговорках, да, инициатива наказуема. Даже не знаю, есть ли еще где-то какого-то народа, чтобы это все воспринималось как что-то такое забавное. Хотя это все правда жизни. Ну так вот.
В сталинские годы это часто называлось словом самодеятельность, с таким презрительным оттенком.
Самодеятельность. А кто на это? А распоряжение было? А санкцию кто-нибудь давал? Что это вы здесь устроили? Самодеятельность какую-то? Ну да, вот именно вот в таком негативном ключе. Ну так вот, и только когда уже ближе к полуночи доставили из Москвы фельдъегерем почту, ну, какие-то важные там государственные сообщения, которые требовали внимания вождя, а уж в это время он всегда бодрствовал, вот эти вот люди из ближнего, из этих прикрепленных, расхрабрились, чтобы все-таки постучаться к Сталину, громко стуча сапогами, соответственно, чтобы он ничего не заподозрил, что кто-то крадется, и вот потревожить его покой. И вот только в это время, это, соответственно, уже поздний вечер, где-то примерно около 11 часов, 1 марта вошедшие увидели, что Сталин лежит на полу, ну, живой, сопит, храпит, но лежит. И, соответственно, наверняка он в этом-то состоянии и пролежал. Уже не один час, вот свет включил, упал и лежит. И причем еще и обмочившийся. Как впоследствии они рассказывали, ну, может быть, без злорадства, это мы теперь злорадствуем, что вот какая унизительная, да, для вождя, для могучего, вообще унизительное состояние, унизительная его смерть, но он, в принципе, все для этого и сделал, что именно так и произошло. Ну так вот, и здесь они заволновались, засуетились, все эти люди, они смогли его приподнять, позвали костеляншу, там еще женщина была, которая, ну вот, за бельем должна следить, перенесли его на диван все-таки, чтобы на полу не лежал, потом перенесли его в большой зал, где им показалось посвежее, потому что там везде душно было, соответственно, и начали поднимать, как им потом сказал Берия, панику. Это значит звонить. Тоже любопытно, звонят в первую очередь кому? Министру государственной безопасности, тогда уже министерство, соответственно, совнаркомы, человеку по фамилии Игнатьев. Казалось бы, могущественный человек. И что он на этот звонок, почему они дозвонились, попробуй еще дозвонись, советует. Ну, наверное, когда звонят с ближней дачи, всегда трубку возьмешь и не будешь отвлекаться. Он говорит, вы Берии, наверное, лучше звоните. Он, Игнатьев не входит в ближний круг. Что он им может посоветовать? Он на этой ближней даче лишний раз-то там и не бывает, пока не позовут. И на обеды, и на просмотре в кино его там тоже лишний раз не пригласят. В общем, начинается вот попытка дозвониться. Дозваниваются в итоге до Маленкова. Маленков сам нашел каким-то образом Берию, потому что Берия не откликался. И вот, наконец, прибывают люди, которые хоть как-то, как казалось бы, могли бы принимать какие-то решения. Но это, соответственно, уже 2 марта, ну, соответственно, в ночь с 1 на 2 марта, около 3 часов ночи прибывают Маленков и Берия, видят Сталина, но они видят, что он вроде бы спит. Ну вот как-то да, сопит, да, вот что-то там какие-то хрипы, так он храпит, может быть, и Сталин, ой, не Сталин, Берия, соответственно, еще и отчитывает вот этих вот прикрепленных, этих охранников, чего вы панику подняли? Ну, человек устал, отдохнул, теперь вот опять отдыхает, а вы тут панику какую-то разводите. Ну, для конспирологии все лишнее расходится на Берии, что это он все и затеял, просто ждет, пока там яд, например, подействует более надежно. А в нашем случае удивляться нечему. Берия хоть что-то может там из себя представлять, а Маленков там вообще ничего не скажет, будет молчать, лишь бы все как-то само по себе произошло поскорее, чтобы тебя только не заподозрили ни в чем. А причем непонятно как. Врачей вызывать, так может потом Сталин оклемается и разозлится, зачем вы позвали мне этих убийц в белых халатах. Еще раз напомню, дело врачей уже вовсю раскручивается. Причем так как большинство из них еще по удивительному стечению обстоятельств евреи, то это все пересекается с делом безродных космополитов. Ну и, соответственно, никто бы не удивился, если бы действительно началась бы депортация евреев – в еврейскую автономную область, специально созданную в Биробиджан. Но, во всяком случае, многие светилы медицины уже арестованы, а мы знаем, что под пытками, но уже это не НКВД, а МГБ, все во всем признаются. И Горького отравили, и Жданова отравили, и товарища Сталина, конечно же, тоже собирались отравить. Поэтому это я сейчас возвращаюсь к тому, что а где врачи? А где вот люди, которые должны были бы в первую очередь, казалось бы, прийти, ну что-то элементарное там сделать, давление померить? Вот врачи появились в самый последний момент, наконец-таки. Причем, опять-таки, ну, один там более серьезный, впоследствии даже специализировался на сердечных болезнях, а так первые, кого просто позвали, это же вот какие-то дежурные там, да, кремлевские вроде бы, не понятно, что не из поликлиники близлежащие, так и лишний раз страшно ехать, или не пустят, например, какой там допуск. Ну и вот, наконец, когда прибывают врачи, а Сталин уже много часов, получается, да, в этом состоянии находится, ну и они констатируют, ну опять-таки, вот что врач, которому тоже страшно инициативу какую-то проявлять, давление померил, кровоизлияние, как они это, ну, чтобы поменьше ответственности, боятся говорить даже слово инсульт, может быть, что-то с сердцем, но мало ли что. Вот поставили неправильный диагноз, якобы, товарища Жданова не спасли, кто потом хочет за это отвечать, и... Как вот бороться? Кровь, кровоизлияние, пиявок поставить, например. О, как вождю это может пригодиться. Зато никто не наругает, никто не накажет там за это странное, соответственно, воздействие. Тут еще надо просто напомнить, что это был третий инсульт у Сталина. И первый, который случился у него еще в второй половине 45-го года, он, наверное, перенес, ну, почему даже непонятно, как он там был, серьезный, несерьезный, потому что, ну, что-то заболел, что-то, неважно, себя почувствовал, голова, может быть, закружилась, а потом как-то пошел в себя, оклемался, ну, будешь думать, что кто-то тебя отравить хотел, а здоровье не подкачало, ну, или просто, что, мало ли чего, что там лишний раз ходить там сердцем проверяться. Второй раз более серьезный у него был в 49-м году. Ну, так вот, понятно, что все предпосылки уже существовали, но приезжающие люди, там потом уже стали приезжать, соответственно, и другие высшие чины, посмотреть как-то, засвидетельствовать свое почтение. Дочка приехала, Сталина, Светлана Аллилуева, ну, понятно, что они ничем помочь не могут. А Сталин вроде как приходит, себя периодически смотрит, что-то силится сказать, разобрать невозможно, что он говорит или не говорит, но опять-таки удобнее как-то ждать, чтобы все само по себе рассосалось. В итоге-то, конечно, ну это, соответственно, уже 2 марта, когда врачи стали как могли заниматься, привезли даже какое-то специальное оборудование, он тоже все это очень осторожно, все это как-то рискованно, опасно, но Сталина никуда уже не перевозили, соответственно, из вот его ближней дачи. Вроде как надо что-то делать, но врачи вот как-то на своем там консилиуме констатирует, что все плохо. Это вообще все похоже на агонию. Непонятно, как его можно спасать, как его можно приводить в чувство, да и ответственность лишний раз на себя брать опасно. Да и вообще видно, что это пожилой человек, у которого проблемы со здоровьем. И даже вот его любовь к Нарзану и к Боржоми в его состоянии, когда там все-таки повышенный уровень содержания солей, явно ему это все вредило. А он вот, ну, по молодости это полезно, а потом не обязательно, а он вот все равно. Боржоми, Нарзан, настоящий, из источников, вот, попью и доживу до 100 лет. Ну, наверное, наверное, в этом и был уверен. Но просто вот тоже любопытные подробности, соответственно, когда надо было идти и проверять, как себя чувствует вождь, это вот тоже просто характеризует состояние людей из его ближнего окружения, тоже по воспоминаниям, соответственно, свидетелей. Маленков перед тем, как подойти к вождю, снимает свои ботинки, идет в носках, потому что у него ботинки очень скрипучие, он знает, что идти надо погромче, но скрип может раздражать Сталина, что это такое скрипучее надел, поэтому лучше в носках подойду, соответственно, посмотреть там, может, распоряжения какие-то будут. Ну и здесь, конечно, в нашем случае это все очень любопытно. Конечно, эти люди из ближнего окружения начинают как-то беспокоиться. Всем было бы спокойнее и надежнее, если бы Сталин преемника назначил. Но он не назначил. Более того, кто-то из его потенциальных преемников, кого он даже хвалил, ну это вот мы рассказывали в предыдущем цикле про ленинградское дело, вот они, Молодые, перспективные, надежные, не то что вот эти вот додоевшие, потому что к тому, на том этапе, например, Молотов его очень раздражал. Молотов находился в опале. У Молотова жена, арестованная в тюрьме, сидит Полина Жемчужина, а вот, мол, эти вот ленинградские товарищи, Кузнецов, Вознесенский, вот более перспективные, а потом Сталин сам же их и расстрелял, даже отменив, как мы рассказывали, мораторий на смертные приговоры. Поэтому что там вот... Хорошо ли быть еще его официальным преемником, непонятно. Но, конечно, все силятся, особенно в окружении свидетелей, услышать, что-то Сталин там прохрипит, может быть, назначаю там тебя, Маленков, или тебя, Берия, или вот Никиту Хрущева, может быть, назначит, может, еще кого-то, сына своего назначит. Ну, все бы упростилось, а ничего не происходит. И когда Сталин вроде бы что-то пытается сказать, то все равно разобрать ничего невозможно.
Все так, плюс.
Мы подходим к этому моменту. Давайте посмотрим на выпуск газеты «Правда».
Ну, там вообще сложно было удивить советских граждан церемониями прощания с вождями, потому что до Сталина что же умирали каждый раз. Это было такое важное событие, когда вся советская страна знала, скорбела, приостанавливалась работа на фабриках, на заводах, там проходили траурные мероприятия, нести гроб с каким-нибудь очередным членом Политбюро, это все было очень важно показать, но ну, тут вот, ну, смерть Сталина, да, это был шок. Ну, вот сейчас мы до нее доберемся, Сталин-то уже не жилец, но вот, например, его дочь, которая тоже прибыла, сын, судя по всему, так и не добрался навестить умирающего отца. Мы будем отдельно рассказывать про детей Сталина, про его родню, потому что у него до сих пор есть потомки, живущие, как водится, где? В Америке. Где же еще жить потомкам вождя Советского Союза? Ну так вот, что умирал он тяжело и страшно, потому что врачи бессильны, ну врачи реально бессильны, не потому что они такие отравители, а потому что ничего не могут поделать. Но ты же дочь, это же твой вот отец, причем Аллилуева-то он точно не обижал, ну мы называем ее Аллилуева, да, по... там, как она более известна, по фамилии ее матери, соответственно, вот, а не Сталина. Сталин это был Василий, а старший Джугашвили. Про всех про них отдельно расскажем. Ну так вот, ну а что делать? А просто проходит час, второй час, ну лежит, ну что-то глаза иногда открывает, обводит всех взором, но все еще живой. А что с ним делать? Ну вот ей тяжело. Ну, может, единственный человек, который искренне хоть как-то мог всему этому сочувствовать, потому что про остальных людей судить сложно, скорее страх у них был, вот этот вот, к которому они пропитались за все эти годы правления Сталина, когда вдруг в любой момент кто угодно мог оказаться разоблаченным врагом народа. И неважно, до этого были у тебя какие-то провинности, не было каких-то провинностей. Но еще раз напомним, ленинградское дело, оно же шокировало чем? Это ж, там никто из них не был ни бывшим меньшевиком, ни бывшим царским офицером. У всех у них было безупречное происхождение, а все равно разоблачили и расстреляли. Поэтому, ну как вот можно уверенно смотреть в завтрашний день? Ну и, соответственно, наступает 3 марта. Тут уже проявляют хоть какие-то движения, шевеления люди из ближнего окружения Сталина. Они готовят предварительно сообщение для советского народа, что, ну, явно же, что Сталин болеет, в себя не приходит. Врачи очень скептически оценивают его состояние. Туманно говорят, не знаем, сколько протянет, может быть, недолго. А все, что нужно... людям из Политбюро, из ближайшего окружения, чтобы он кого-то назвал из них, чтобы вот меньше нервничать. Сами между собой они, конечно, друг друга недолюбливали, но все интриги настоящие еще впереди. Пока что вот они так более-менее согласованно могли договариваться. Не началось, соответственно, никакого насилия между ними. Ну и вот единственный вопрос, кто главный. В итоге они и этот вопрос решили, ну раз вторым человеком формально считался Маленков, то, соответственно, вот пусть он и будет. Более того, они стали принимать такие уже достаточно самостоятельные решения удивительным образом, ну 4 марта-то уж точно, потому что у Сталина все было очень запутано. Вот это большое политбюро, малое политбюро. Есть Центральный комитет, есть президиум Верховного Совета, президиум ЦК КПСС. Поди разберись. Но они как-то сформировали не из всех, а вот из 11 из самих из себя, вернув, соответственно, из опалы таких влиятельных людей, как Молотов и других, вот ну, какой-то такой как бы оперативный штаб, чтобы принимать хотя бы какие-то вот решения на текущем уровне. Действительно, что угодно может произойти. Кто же будет распоряжаться, пока Сталин вообще ничего сказать не может. Ну и, соответственно, 4 марта уже прозвучали сообщения, что вот Сталин заболел. Ну, проницательные советские граждане должны были бы, конечно, насторожиться, тем более начинает играть грустная музыка по радио, отменяются какие-то увеселительные мероприятия. Ну и, соответственно, развязка 5 марта наступает, когда... Это сколько дней еще Сталин находится вот в этом состоянии агонии? Не быстро, да, получается. Все равно здоровье у него было, будь здоров, и если бы он за сердцем бы следил и врачей бы слушал, еще, может, еще 10 лет бы протянул. Что нас пугает вот в нашей текущей ситуации. Это нас, конечно... настораживает, как бы там могло быть. И здесь 5 марта уж совсем расхрабрились его приближенные, которые, понимая уже, что все, не придет Сталин в себя, может, будет в таком состоянии овощи еще какое-то время. Никто, конечно же, не смеет призывать, вообще не звучит никакой темы там, поскорее бы там, и давайте его добьем, ничего подобного. Это вообще все было исключено, но то, что надо его отстранить от принятия решений, вот это они уже официально, ну, между собой сначала решают, потому что все равно говорить не может, ну, вот тогда они, соответственно, назначают среди себя главным Маленкова, при этом сами же понимают, что он, в принципе, такая сравнительно декоративная фигура, мы про него подробнее рассказывали в предыдущей программе, и вот вечером... 5 марта в 21 час 50 минут, ну, там уже все время фиксировалось, уже вокруг Сталина находится целая компания врачей, все-таки вот он, опять-таки, открыв глаза, как там все с испугом, руку поднял, сказать чего-то хотел, как вот конспирологи потом рассказывают, позвать на помощь хотел, потому что знал, что его отравляют. Но скончался вечером 5 марта Иосиф Виссарионович Сталин, и, соответственно, 6 марта в 6 утра голосом Левитана на радио из, ну, это и было главное средство коммуникации советское, люди по всей стране узнали, что скончался великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Ну, вот первым человеком, который зарыдал, это была вот Костелянша, находившаяся рядом с ним, простая русская женщина, которая в рыданиях упала Сталину на грудь. Ну и потом этих описаний достаточно много, как в детских садах, в школах, в институтах, на фабриках у людей слезы, отчаяние, рыдания. Что же со всеми с нами будет? Такой, соответственно, культурный еще небольшой шок, потому что людям внушали, что... Ну, подспудно, что Сталин, конечно, будет жить вечно. На здоровье никогда не жаловался. Все видели его в основном только на плакатах или в пропагандистских каких-то программах, где он решительный, смелый, твердая походка, крепкое рукопожатие с хитрым прищуром. Такое еще сколько угодно проживет. Ну вот, Черчилль-то, вот, например, подольше прожил. Да, хотя тоже и курил, и выпивал. Но тут вот... Сталину не повезло, но народ вздохнул с облегчением, и просто чтобы вот на контрасте, соответственно, да, все эти истории, это вот мы рассказываем про простых советских граждан, которые читали, соответственно, газеты, верили в вождя, наверное, были среди них какие-то прокравшиеся или затаившиеся враги народа, диссиденты, но так напрямую себя, конечно, никто выдавать не рисковал, все делали скорбные лица, а вот на зонах, и об этом сохранилось тоже много воспоминаний, где сидели и политические, и просто уголовники. Вот там, ну, люди не скрывали своей радости, как раз сохранилось достаточно много подробностей, они очень рисковали, когда пытались даже отметить это событие, но это все можно в воспоминаниях уже у диссидентов найти, а не у уголовников, уголовники воспоминания не составляли.
Подходит майор Ванюхин, начальник отдела борьбы с бандитизмом, говорит, что, Туманов, гуляешь? Я говорю, гуляю, гражданин начальник, а такая, знаешь, проволокой колючий дворик, он так улыбается, у него интеллигентное лицо, несмотря на должность начальника отдела борьбы с бандитизмом, вот знаешь, такое лицо очень, и улыбается и говорит, ус хвост отбросил, Сталин, значит, умер на жаргоне, они тоже все говорили на жаргоне, я так немножко одурел, я говорю, гражданин начальник, вы что, серьезно? Он говорит, разве такими вещами шутят? Я бросил гулять, влетел в камеру, оттолкнул этих надзирателей, никто ничего не понимает, мне еще минут 15 гулять, понимаешь? Влетел и, значит, прокричал там, волчки, Сталин сдох, ну, в общем, и И все, естественно, понимали, что что-то должно случиться.
Ну и уголовники знали, что, ну, это, скорее всего, будет амнистия. И действительно, амнистия же состоялась. Во всяком случае, в первую очередь отпустили тех, у кого срок был до 5 лет. Причем там могли быть и воры, и те, кто сидел за драку, за поножовщину. Но если срок небольшой, отпускают. Политических там только чуть-чуть отпустили. Первые выпустили жену как раз-таки Молотова. Это они отдельно принимали решение на Политбюро. Это первое было их, в принципе, решение. И Молотов тут тоже расхорабрился с инициативой. Выступил. Ну так вот, но и политические тоже понимали, которые находились в этой жутковатой системе ГУЛАГа, сотни тысяч людей. Что, ну нам-то чего жалеть, что этот усатый сдох, как они друг другу говорили, и еще могли, как я уже сказал, если позволяли ресурсы, устроить себе там какой-нибудь маленький праздник. Но это все-таки скорее как исключение.
Один из типичных траурных митингов.
Ну это по всей стране. Соответственно, все останавливается, работа, проходят траурные мероприятия, надо скорбеть, ну кто ж там будет улыбаться. Но сохранились потом уже люди в воспоминаниях, и лишь бы не работать, что вот объявили там, ну это не выходной день, а траурный митинг, ну и слава богу, хоть такой передых какой-то будет. Но надо было, конечно, обязательно партсобрание, обязательно выходит местный партийный лидер, ну, кто-то там еще, директор завода, фабрики, начальник цеха, который тоже произнесет какую-то пламенную речь, что все мы должны сплотиться, перестало биться сердце лучшего человека на земле. Это все само собой, попробуй что-нибудь другое скажи, соответственно. Ну, и многие люди, я как раз понимаю, что, наверное, в ужасе были и в шоке, как такое произошло, и охотно бы, если бы тогда им стали бы раскручивать тему с отравителями, так еще пошли бы там и устроили бы какую-нибудь резню против убийцы в белых халатах. Ну, понятно, что, конечно, должны были откликнуться деятели культуры, ну, там, мгновенно. Причем, ну, ладно, понятно, что Сергей Михалков тут же настрочил стихотворение траурное. Ну, ладно, Твардовский, ну, вот представляете опять, какая была печальная ситуация, если Ольга Бергольц, она же ленинградская поэтесса, пережила блокаду. Один муж умер от голода, другого репрессировали. Ее саму во время репрессий, когда ее арестовали, били так, что она потеряла ребенка, беременная была. Потом снова арестовали, потом снова били. Кошмар, что она там пережила. А вот в 1953 году пишет жалостливое стихотворение «Как печально, как же мы теперь будем без товарища Сталина жить?» И может быть, даже искренне все это вот у нее происходило. Что вот с человеком мы сделали, да, в застенках НКВД? Ну, понятное дело, что начинают соревноваться, мы рассказывали, да, про культ личности. Поэты не только советские, а и зарубежные, понятное дело, в ГДР, в других братских странах, в Китае. Или вот то, что там любопытное мне попадалось, кто-то из акынов там, например, что мы бы не так, наверное, печалились, если бы солнце погасло. Потому что солнце, оно же всем светило, и плохим, и хорошим людям. А Сталин только для хороших людей жил и боролся со злодеями. Поэтому скорбь наша вот не знает предела. Представляете, как вот тоже креативно, творчески можно было уже даже после смерти Сталина пытаться выслужиться. Ну и некоторое время это все действовало, потому что далеко не сразу началось вот это все развенчание, еще несколько лет. И памятники продолжали ставить, и в страхе все еще продолжали жить. И тоже, наверное, искренне, это в газетах уже в советских, все эти письма от каких-нибудь молодых комсомольцев. Вот мне 20 лет, я здоровый, спортивный, пожалуйста, советские врачи, лучшие в мире, возьмите мое сердце, спасите товарища Сталина, вот готов себя принести в жертву, лишь бы товарищ Сталин жил. Ну, может, и в газетах такие письма придумывали, но все это тоже никого не шокировало, не удивляло, вряд ли там кто-то ухмылялся бы или улыбался. Ну и дальше, соответственно, ну, похороны, как мы уже сказали, ничего не поделать.
Артефакт – это марка, посвященная годовщине смерти Сталина, датировка тут видна арабскими цифрами, международный какой эффект, особенно в странах коммунистического лагеря?
Китайская марка, вот просто и хотел рассказать дальше, переходя к похоронам, потому что уже мертвый Сталин, уже радость-то какая, видеть его в гробу, а какой тоже человек может, какое шоу может организовать, если в Москву прибывают, ну, кто-то там находился, но кто-то, бросая все дела из, вот, соответственно, лидеров братских стран, братских территорий примчался, ну, Мао Цзэдун, например, один, чего только стоит, ну, поэтому и китайская марка, и, соответственно, когда начинается, ну, колонный дом Дома Союзов, прощание с товарищем Сталином, кто-то, конечно же, как водится, привилегировано через особую дверь, а кто-то среди сотен тысяч москвичей, которые вот там в последний раз как-то вот прикоснуться, тоже совершенно, наверное, искренне многие шли, одурманены там всем этим, вряд ли полюбоваться, как он в гробу, причем он же там на высоком возвышении еще, там толком и не заглянешь, еще без конца торопят, идите быстрее, быстрее проходите. В общем, стоят со скорбными лицами влиятельные, могущественные чиновники, ну и простой народ вот идет, ну, практически трое суток. Ну, на ночь там закрывали, кто-то не успел, но кто-то вот мог потом рассказывать, я был на этом прощении. Ну, а, соответственно, самый ужас начался, когда непосредственно церемония похорон уже, потому что Сталина же должны перенести в мавзолей. Там, где Ленин, уже буквы оперативно там добавили, Сталин-Ленин, и долгое время, несколько лет, ну, до 61-го года. Там, да, находились два саркофага. Сталина, кстати, сразу отправили на бальзамирование. Тут уже все всем было понятно, все было известно. Никакого даже не надо было, никакой дискуссии не происходило. Ну и вот во время этих вот, во время этой церемонии доставки тела вождя из колонного дома союзов с оркестрами, с тысячами военных, с медленным прохождением до вот мавзолея, там-то и случилась эта чудовищная давка, потому что тысячи москвичей на улицах проводить в последний путь вождя, ну, все оцеплено, все огорожено, а люди прибывают и прибывают, ну, и вот как-то начинается давка, потом уже не разобрать, подпирают одни других, и, ну, не меньше 100 человек было просто раздавлено во время вот этой вот давки, то есть даже уже Сталин и умер, а смерти по его вине, ну, пусть и по такой косвенной, продолжаются, и все это в Москве, и все это вот для любителей рассказывать, что уж при Сталине-то порядок был, дисциплина, хаос. И вот это вот безумие. Соответственно, ну вот в нашем случае безумие еще и такое и печальное, и психологическое, когда они готовы идти вот тоже на такое, получается, заклание, что ли, в жертву себя приносить, рыдать. Ну, правда, Северная Корея потом все превзошла. Ну и чтобы завершить там совсем эту историю, я это уже упомянул, 56-й год, начинаются первые процессы по... Не все так и хорошо было при Сталине. Да вот уж чрезмерно там был этот культ личности. Ну и вот кульминация, соответственно, это вот уже 22-й съезд, 61-й год. Ну и когда тело Сталина вынесли из мавзолея, но недалеко, потому что он похоронен около Кремлевской стены. До сих пор его могила сравнительно доступна. Сложно найти фотографии, чтобы там не лежали свежие цветы, безумцы регулярно их приносят. В нашем случае все это безумие, ну, как деликатно сказать, пугает или расстраивает, или злит даже кого-то, потому что, ну, нет места в Берлине, чтобы можно было прийти и отдать дань уважения Гитлеру, например, цветы какие-то возложить, в день рождения Гитлера приходить там и устраивать какое-нибудь шоу. А в Москве, пожалуйста, можно приходить, плакать, устраивать там какие-нибудь молебные, что тоже невероятно, устраивают. И все это вот, ну, я уже не раз повторял, конечно, обязательно нужен процесс, неважно, сколько лет прошло, чтобы был вынесен приговор всем преступлениям и Сталина как личного персонажа, и вообще всей системе, которую он создал, вот сталинского этого режима. Но пока это все только в нашем случае мечты, потому что вот она могила, вот он бюст, можно посмотреть, ну, разве что не в мавзолее, но неподалеку, рядом с другими советскими вождями, фамилии многих из них даже ни о чем не говорят нынешним обывателям, нынешней молодежи, а то ли дело товарища Сталина, и в «Пионер» там до сих пор принимают, страшно представить, и на 1 мая приходят, и детей туда приводят и зомбируют.
Ну и перед тем, как мы закончим нашу сегодняшнюю программу, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать, и как это сделать, все подробности в описании. Можете просто смартфон на QR-код навести, ну а можете выбрать какой-то другой способ среди тех, которые мы вам предлагаем. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы вполне можете отправить и нам, потому что мы тоже стараемся делать вашу жизнь более интересной, предоставлять вам самую разную информацию. Вот про смерть вождя сегодня рассказали, а впереди у нас еще несколько программ, посвященных товарищу Сталину. Это такой мини-цикл «Диктаторы», так что для того, чтобы не пропускать эти программы, еще и в Телеграме советую на нас подписаться, у нас там анонсы, для того, чтобы вы как раз узнавали обо всем первыми. Большое спасибо всем, кто нам помогает, без вас нас бы не было. И еще ставьте лайки и подписывайтесь. Если не получается деньгами, это вы точно можете сделать. Ничего сложного в этом нет. У нас диагноз сегодня не прозвучал. Я напомню, что это гипертоническая болезнь и атеросклероз. Вот так вот звучал официальный диагноз. Ну и, собственно, насколько это было так... Трудно сказать, потому что, насколько
я скорее помню... скорее всего, трудно сомневаться, просто рассекретили все сравнительно недавно, всего-то лет 10 назад, как-то наконец-таки рассекретили эти документы, вполне себе банальные. Но еще раз, давайте просто подведем такой итог со смертью Сталина. Пожилой человек с совершенно нездоровым образом жизни, пил и курил, не гулял, от врачей шарахался, медицину презирал... 75-й год жизни, ну, 74 ему уже, соответственно, исполнилось. Чему удивляться? Но все вот это безумие, что, конечно же, погубили, отравили, в полный рост. Целые книги про это есть, легко найдете, прочитаете, и в конспирологии все сходится. Если вот смотреть в этих цепочках событий, что и как происходило, только вот, соответственно, могут чередоваться фигуранты, кто именно все это затеял, тут вот нет единства, тут разные могут быть злодеи, которые погубили вождя, потому что он же всех на чистую воду вывел, и англосаксов, и своих врагов народа, и космополитов, соответственно, безродных. Вот кто из них злодейство совершил, непонятно. А с конспирологией все в порядке. Ну, конечно, он умер естественной смертью, о чем только можно пожалеть, что не дожил до суда, до трибунала, не застрелился, как Гитлер. Но процессы, трибунал, конечно, должны будут быть.